эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен тому, можно ли угодить одновременно и Богу, и жене. Даже люди, которые никогда не брали в руки Евангелие, знают изречение Спасителя, подозревая, что это была расхожая поговорка в те дни, что трудно служить двум господам. А вот про служить Господу и госпоже не сказано ничего устами Спасителя. Зато апостол Павел наговорил, иногда кажется, слишком много за Господа Иисуса Христа, и в частности, что лучше не жениться, потому что, особенно когда речь идет о человеке, который посвятил себя служению Богу, потому что женатый заботится о том, как бы угодить жене, а не женатый, как бы угодить Богу. Но это вызывает некоторые вопросы, как у неверующих людей, которые смотрят снаружи и говорят, какая-то у вас там дикость, друзья. Так и у верующих, особенно женщин, тоже есть ряд вопросов. И я, наверное, сегодня буду адвокатом женщин, но и некоторых мужчин. У нас сегодня в программе трое человек, из которых один, видимо, сегодня будет мальчик для битья, пастор Тушинской церкви Андрей Петров, лютеранский пастор Евангелической церкви Община Воздвижения Христа Господня Павел Бегичев и греко-католический священник отец Сергей Голованов из Саранска проездом, из Саранска в Саранск. Причем, если отец Андрей Петров не женат, и, насколько я понимаю, принципиально, в связи с чем и приглашен, у пастора Павла Бегичева трое детей – у отца Сергия Голованова детей четверо, причем один из них чемпион по плаванию паралимпийскому, потому что ребенок этот инвалид, но плавает так, как я, например, не смог бы, не имея того, что нужно для плавания. Так что это просто милость Божия. И, конечно, жена. Кто тут лучше знает греческий и скажет мне, что значит слово «угождать» у апостола Павла?
Ну, глагол «резко» означает предугадывать чужую волю и исполнять чужую волю. Собственно, вот от него происходит наречие «угодно», которое очень часто используется и в Новом Завете. «Угодно», как тебе угодно, «угодно Духу Святому и нам», там, и так далее. Там очень много. Каждый должен угождать во благо ближнему, к назиданию. Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Угождая не человеком, но Богу, ну и так далее. То есть это обычный глагол, означающий выполнение чужой воли.
Тогда отсюда следует следующий вопрос, потому что один из острых гендерных конфликтов, отец Андрей про это не знает, а мы знаем, я думаю... Многие мужья говорят многим женам, дорогая, я для тебя луну с неба вынесу ведро с мусором, ты только скажи. На что любимая женщина обычно отвечает, а ты, зачем тебе говорить, ты меня любишь?
Догадайся.
Догадайся, это значит вот эта идея?
Нет.
Ну, как угодить, предугадать, вы сказали?
Нет.
Предугадать желание.
Не предугадать желание, а исполнить желание. А желание... Вообще, кстати, этот глагол чаще всего употребляется для описания отношений между сюзереном и вассалом, если в средневековых терминах. Да?
То есть... Но это же библейский глагол, это до феодализма.
Ну, до феодализма. Ну, между господином и рабом, ага. Между старшим и младшим.
Но у вас, повелевает... у вас был оборот предугадать волю?
Нет, по-моему, не было.
Мне показалось.
Ну, допустим. Возможно. Может, у меня уже и склероз, я не помню. Значит, это... Но идея в том, что некто повелевает свою волю, так сказать, ну, декларирует, говорит, мне угодно, а тот, кто угождает, делает то, что ему угодно, вышестоящему угодно.
Отец Андрей, один остроумный атеист заметил, что человек, который обращается к Богу с какими-то словами, он нормальный человек, ну, с неврозом. Но если человек думает, что Бог ему отвечает, то это уже патология. Что бы вы ответили этому человеку? Как можно узнать, чего хочет Бог?
Ну, мы знаем, что Бог сообщает свою волю несколькими способами. И в данном случае самые верные способы – это логос, то есть это Божье Слово, данное для, для спасения души каждого человека. Есть такое понятие, как рема. Рема – это личное откровение. Это, наверное, скорее как способ трансляции воли Божией через субъект, через конкретного человека. Ну, попроще скажем так, что, безусловно, мы живем в очень многоплановом мире, и знать, как применить логос для той или иной ситуации, это и есть руководство рема. Кстати, это не один только человек сказал. Это сказал наш учитель Иисус Христос в беседе с Никодимом. Он сказал, что рожденный свыше слышит голос Божий и не знают, откуда он приходит и куда уходит. То есть не суть вот его зафиксировать, вот где он, а слышит его голос. А Христос еще сказал так, что овцы мои слышат голос мой и следуют за мной. А послание к Римлянам 8 глава, что вот тот дух, который наполняет сердца верующих, он вопиет к отцу Авва Отче. И интересно, что все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Значит, это не совсем для сумасшедших, хотя это тонкая сфера, и очень аккуратно нужно относиться, что мы там слышим, и на голодный или на сытый желудок. Это и также к сновидениям, к другим вещам. Но все это способы общения человека с Богом. Так или иначе, он сегодня внетелесно присутствует среди нас. Он сказал, не оставлю вас и не покину. Поэтому общение человека, возрожденного, как мы говорим, христианина, с Богом осуществляется через слышание Духа Святого. То есть Бога, третьей ипостаси Божества, нетелесно, который находится в сердце человека.
Как адвокат женщин, я вынужден заметить, что и в библейской цитате, и в вашей собственной речи вот говорится «сыны Божии, возрожденные христиане». Не говорится «дочери Божии» и «христианки». У вас что, женщины? Мы женщины у вас второго сорта?
Нет, конечно. Более того, я хочу сказать, что есть широкое толкование слова «братья». Это как братство. То есть нет такого слова в Библии «сестринство». Есть такое понятие, как братство, которое включает и сестер. Поэтому, когда часто вот есть, конечно, есть консервативные церкви, которые вот таким образом зацикливаются.
А у вас не консервативные?
У нас.
То есть, если вы говорите, что мы рукополагаем только братьев, то вы и женщин рукополагаете, просто женщин называете братьями.
Да, нет, мы благословляем всех служителей, и по примеру Акилы и Прескилы, которые имели свою домашнюю церковь, не написано, Акила имел свою церковь, а Акила и Прескила, и к их домашней церкви. Поэтому мы вовлекаем по мере возможностей, по мере дарований, что очень важно, сестер в служение и благословляем.
Отец Сергей, вы не представляете, конечно, мы все здесь говорим каждый от себя, не от конфессии, но греко-католическая церковь, она ведь известна тем, что в ней больше места безбрачию священников и безбрачию мирян уделяется, и идеал целомудренный именно как безбрачной жизни в православии московском, скажем, такого все-таки нету. Монахов уважают, к ним ездят, но, в принципе, нормально быть женатым. А вот у греко-католиков, как говорят в православии, под влиянием Рима католиков, идея безбрачия все-таки приобретает такое значение, что оно выше. Вы на себе это чувствовали?
Да.
Да?
Да.
Что, вы второго сорта?
Да, да, да. Но это не только я, это совершенно обычное дело. Даже я читал в одном интервью, что даже в Америке, в католических церквях восточного обряда место женатых священников, мягко говоря, возле параш. То есть они все на второго сорта, какие бы заслуги они ни достигали, то есть что бы они ни делали, они всегда на втором месте. Это как бы
норма жизни. Как объясняют это те, кто так себя ведут, и как объясняете это вы?
Ну, это существует такое понятие, как закон омерты, который формулируется так. Это то, что все знают, но молчат. Ну, вот, например, неженатых священников называют медовыми пряниками. Ну, то есть смысл в том, что да, то есть вот среди женатых попов их называют медовыми пряниками. Почему? Потому что как бы они снимают сливки с жизни, то есть все лучше достается им, поэтому вот у них такое прозвище — медовые пряники. Даже там часто говорят, был рук положен в состоянии медового пряника, означает в состоянии целибата. То есть это вот такая сложившаяся практика. Во-первых, да, это под влиянием Рима, но это все гораздо шире, что вообще из-за восточной церкви, из-за влияния монашества в женатых священниках воспитывается такой комплекс неполноценности. И им даже не надо все это говорить открытым текстом, они все сами понимают.
Тогда почему вы женились? Или вы сперва женились?
Я сперва женился.
Не намереваясь быть священником.
Я сперва женился, ну, я пытался стать монахом, две недели прожил в монастыре, потом понял, что я не смогу стать монахом. Ну, во-первых, я разочаровался в монашестве, видел, что монастырь это типа колхоза, современные постсоветские монастыри это типа колхоза. А потом я подумал стать целибатом. В основном меня привлекало с научной точки зрения.
То есть я для слушателей, целибат чем отличается от монаха?
А монашествующий священник, он находится в составе структуры, то есть над ним есть монашеский начальник, и у него более такая одержимная жизнь. У целибата жизнь более свободная. Моя цель была вот стать таким ученым-священником, занимающимся преимущественно наукой. Я подумал, что, вероятно, лучше всего стать либо монахом, либо целибатом, но потом вот монашество – это колхоз, где наукой никто не занимался. Потом я посмотрел, как живут целибаты, это меня вызвало тоску. То есть вот эти дома для целибатов, так называемые поповники или целибатники, производят очень тоскливые впечатления. То есть это, во-первых, безвкусная обстановка, то есть это бессмысленная дороговизна, потом...
часто... Дороговизна в каком смысле?
Ну, то есть они покупают наиболее какие-то дорогие вещи в надежде сгладить свое одиночество. И это происходит еще более гнетущее впечатление. Ну, то есть вот мужики, там, значит, которые дали обед, воздержатся от женщин, покупают тонны дорогой косметики, там, значит, торнадо автошеф и так далее. Меня вообще это как бы поразило, то есть вот, любовь к каким-то...
Торнадо... Я прошу прощения, торнадо-автошеф.
Ну, это что-то такое после бритья. Ну, вот реклама идет в таком, в таком стиле, что типа настоящие мужики. Мне как бы непонятно, то есть вот какой смысл, что человек решил провести жизнь без женщины, при этом всячески сигнализирует о своей такой маскулинности и сексуальности. Да? И все в целом это производило на меня очень сильную тоску. Вот я посмотрел, как они живут, мне так их стало жалко, и понял, что надо жениться.
Вы искали жену или она нашлась?
Нашлась.
Сверху.
Да, я не хотел жениться, я помолился, и через какое-то время она нашлась.
Отец Андрей, у вас, я так понимаю, что у протестантов, извините, поповников нету, таких целибатников.
Да.
Насколько часто вы встречаете подобных себе пасторов неженатых? Это сильно распространено?
Нет, не сильно распространено. Вообще это может быть даже редкость. И я в смирении, говорю это пред Богом, удивился, когда вот нашел себя в таком состоянии. Я говорю так, потому что считаю, что Бог закладывает какие-то вещи в человека, но человек должен некая синергия найти этот дар в себе. Поэтому, когда человек находит дар в служении, и когда он посвящает свою жизнь Богу, он найдет свое место и в церкви, и в теле Господнем, как мы говорим, то есть в сообществе христиан. И в том числе и будут решаться его личные вопросы. Павел, кстати, об этом очень четко определяет. Несмотря на то, что мы в его огород кидаем камни.
Не мы, а я.
Да, но он же, все-таки надо помнить, что все Писание богодухновенно. Это Дух Святой через него все-таки говорил. Он это подтверждает в конце главы.
Но он говорит, все-таки через него говорит, а не так, что вот...
Да, да, да. Поэтому он говорит, разве я не властен иметь сестру вот женою? Он говорит, что полностью эти возможности у нее есть, но он выбирает что-то. И вот тут я согласен, что этот выбор должен быть сугубо индивидуальный, очень аккуратный, с Богом. И здесь вот все вот эти вот популистские вещи, когда они вошли, к сожалению, в традицию. И
что значит популистские в данном случае?
Когда был призыв, что вот есть там медовые пряники, а есть второго сорта. Конечно же, человек, который будет общаться с такой группой людей, он будет, может быть, не обладая даром безбрачия, он будет стремиться к какому-то возвышенному состоянию, что и являлось и является историческим таким перекосом. Мы этих примеров сотни, я думаю, что это не мне их рассказывать, вот, но мы их знаем.
Скорее даже миллионы.
Может быть, даже, да.
Отец Павел, у вас какой опыт, собственно? Вы когда-то мечтали, когда-либо мечтали о монашестве, о безбрачии?
Нет, о монашестве, конечно, я не мечтал, когда был не женат. Я иногда думал, было бы хорошо стать монахом уже после женитьбы. Вот, а до женитьбы нет, конечно.
А ваша жена поддерживала вас в такие моменты?
Да, да. Ну, всякое бывало. Это как у Руфи Грэм, по-моему, спрашивали. Хотели ли вы хоть раз развестись со своим мужем? На что она отвечала, развестись ни разу. Убить несколько раз хотел. Но тут ситуация какая. Я же уверовал в такой консервативной баптистской среде. И Вот если у греко-католиков женатые служители второго сорта, то в такой консервативной баптистской среде неженатые служители типа Андрея, вот он скромный человек, он не сказал, но на них смотрят с опаской. Не гомосексуалист ли, значит, не...
Я не задаю вам этого вопроса, это может быть расценено как уголовное преступление и пропаганда.
То есть что-то не так с человеком, если он не женат, если ему под 30, и он до сих пор не женат, его будут тормозить всячески в служении, ему не будут доверять, потому что если ты пастырь, а как же ты будешь консультировать, помогать людям там с семейными проблемами, как же епископ должен быть муж одной жены и так далее и тому подобное.
Ну, то епископ, а то пастырь.
Мы же понимаем, что трехступенчатое священство – это уже изобретение конца первого века, скорее.
Вы понимаете, а мы еще подумаем. Минуточку. Я прошу прощения, отец Андрей, тогда как слова апостола Павла про женатые заботиться, как угодить жене, осмысляются вот той средой, в которой вы можете оказаться человеком второго сорта?
Дело вот в чем. Я думаю, что здесь уже эта мысль звучала, ведь мы Писание воспринимаем все-таки не фрагментарно. Мы хотим и желаем, и стараемся, его, чем целостнее мы его воспринимаем, так называемый контекст Нового Завета, я уж не говорю про контекст Библии и так далее. Поэтому мне всегда напоминаются слова Господа Иисуса Христа, на Павла там по-разному к Павлу относится. Вот. Хотя я считаю, что Павел тоже под вдохновением Духа Святого писал эти строчки. То 19 глава Матфея, как мы знаем, там Христос сам цитирует это место, то есть говорит об этом учении. Он говорит, что это не всем дано. Он говорит, что когда фарисеи его спросили, если такая ответственность к жене, то, может быть, лучше не жениться, то есть поставлен очень конкретный вопрос, похожий на ваш.
Я фарисей, я не отрицаю.
Да. Вот, то Христос, он отвечает, вот как раз здесь я вижу полноту и благодать Священного Писания, что есть правила, есть исключения. И Христос, не умалчивая исключения, говорит про правила. И поэтому вот он говорит, да, в принципе, как бы вот это как исключение, лучше, но не всем это дано. И поэтому здесь, я думаю, что в контексте нашей сегодняшней программы, раз вопрос звучал, как относиться к этому, я хочу сказать, относиться, первое, выявить в себе этот дар в отношениях с Богом. Второе, даже если человек, Павел же пишет, если женишься, не согрешаешь, то тогда жена является вот той церковью, о которой, заботясь, человек реализует самую высшую любовь, агапы. И это Ефесянам 5 глава. Поэтому, она должна относиться к нему, как ко Христу. Только вот в этом таинство брака, оно может осуществимо быть и благодатным, и, я бы сказал, благословенным для окружающих людей. Все другие попытки, как-то шаблонно решать эти вопросы, они безуспешные. Это Павел пишет Тимофею, что кто, так сказать, подвязается, но незаконно, тот не увенчивается.
Как адвокат женщин, я скажу так. В российской культуре от мужчины требуется одно – чтобы не бил. Или, точнее, чтобы бил изредка, проявляя свою любовь. Вот. Пить умеренно, из похмелья выходить по возможности быстро. Вот. Носки она постирает сама. Если мы обращаемся к евангельской, новозаветной культуре, то там тоже патриархальное общество, скажу я, как адвокат женщин. Потому что, извините, если вот по Евангелию от Матфея обязанность человека к жене заключается в том, чтобы ей не изменять, то, может быть, это даже хуже российской культуры. То есть все, что жене от меня нужно, чтобы я не блудил. Вот. И если я жене не изменяю, как у Владимира Соловьева была сатира на петербургское общество ревнителей заповеди. Вот говорил Владимир Соловьев, я себе представляю, они собираются в кружок, рассаживаются и соблюдают заповедь «Непрелюба сотвори». И все вместе не прелюбодействуют, коллективно, в течение 2 часов, потом удовлетворенные расходятся. Это что же за отношение к женщине, которой от мужчины нужно только одно, чтобы он не гулял, сифилис домой не приносил, вот, а все остальное и заработаю, и посуду помою, и обстираю, это я сделаю, а ты Бога проповедуй. В чем тогда обязанности человека к жене, которых вы лишены?
Обязанности к жене очень большие. И я хочу сказать, что Бог сверхсилы не дает. Поэтому если Бог дал жену, И я вижу, сколько таких благословенных браков, где...
Огласите, пожалуйста, весь список.
Да. Если Бог дает жену, то Он дает этот дар быть в браке и служить этим даром благословеннейшей сонаследнице благодатной жизни.
Я это запишу и жене обязательно вечером скажу. А теперь все-таки вот с вашей внешней точки зрения, каковы обязанности женатого человека к жене?
Внешне, может быть, у меня даже более идеалистично. Потому что я
уже
много фраз, очень общедоступных, и, наверное, для широкого круга людей. Все-таки мы сейчас говорим, сужая круг для тех, кто поймет, но, может быть, все-таки вовлеченных и в служение, и верующих, как посвященных людей, большие. Потому что вот почему, наверное, апостол Павел и пишет, что вот наравне, как он угождал Богу, теперь он должен угождать жене. Но здесь есть некая такая преемственность, да, то есть есть некая, скажем так, проекция небесного Бога на конкретную жену и детей. Поэтому это мини-церковь. Он становится священником маленькой ячейки общества, что везде во всех обществах ценится. И вот с Божьей благодатью, с Божьим благословением он реализует себя как священник вот этой маленькой церкви. Конечно, я не за то, чтобы только семьи были церкви. Конечно, они должны входить в общину. Есть общинность, есть пасторы, которые поставлены. Но я просто говорю как пример, который библейский. Так в Библии написано.
На колени перед ней должен становиться?
Конечно. Если виноват, просить прощения. Но это не должно быть, ну, вот такое, знаете, там, раболепское, или какое-то вот обязаловка, или фарисейски религиозное. Это должно быть естественно, это должно быть...
Да, так, да, естественно.
Я общечеловеческое, кстати.
Естественно...
А что сделал Господь? Он дал общечеловеческие законы, только в них вдохнул жизнь.
То есть я тоже могу, значит, как Господь мне, я же не могу давать предписания, законы, куда идти, что делать и так далее.
Вот мне не нравится слово «должен». Вот знаете, когда...
Могу. Я могу жене говорить, куда идти.
Да, да, да.
Отец Павел, как у вас это получается? В чем, на ваш взгляд, обязанности человека, мужчины, к жене?
Они выражены очень простым сравнением. Как Христос возлюбил церковь, так и мужья должны любить своих жен. А список уже сами можете продолжить.
Так, можно прямо сказать все-таки... В чем обязанности мужа к жене, которые, кстати, мешают угождать Богу? Где конфликтность?
Конфликт в том, что ты будешь разрываться, да, то есть ты будешь уязвим, ты будешь более уязвим вот в своем этом выборе, как Борис Акунин пишет, между малым миром и большим. Да, то есть вот мне нравится эта его терминология, потому что...
У нас другие святые отцы.
Возможно.
В Русской
православной церкви, конечно. Вот, у нас тоже не канонизирован.
Что такое большой мир?
Большой мир – это мир всех людей. То есть священник отвечает за большой мир, за всех людей, за счастье вот этих чужих, которые
священник
приходят.
Священник отвечает?
Да, ну, конечно.
Вы сообщили не исключительно ценную информацию.
Да, конечно, отвечает. Он же поставлен Богом учить людей, помогать им, выслушивать их.
И это счастье этих людей?
Видимо, да.
Минуточку, означает ли это, что Бог отвечает за мое счастье?
Бог отвечает за мое счастье, а я отвечаю за свою святость.
Нет, да. За ваше счастье, за мое счастье он отвечает?
Бог?
Да.
Безусловно.
Я бы сказал, он обеспечитель этого счастья, он жизнедатель, он свет от света, поэтому здесь это точно так же, как сказать, какая ответственность света – светить.
Я даже вас не спрашиваю, где в Библии употребляется слово «счастье», я знаю, что его там нет.
Блаженство
благодать.
Есть.
Это чуть-чуть другое.
Немножечко другое, да.
Это как коньяк и газировка. Потому что беатитюд, блаженство – это состояние победителя на спортивных состязаниях.
Ну, не только, это очень узко. Ну, это только сектор семантического поля, да.
Но во всем случае счастье там близко не просматривается.
Нет, счастье включается в этот семантический спектр.
То есть женщина включается в понятие братья, счастье включается в понятие блаженства.
Безусловно, да. Я же не открываю Америку, мне кажется.
Америку-то, может быть, и нет, а вот царство ли это Божие. Отец Сергей, у вас как со счастьем? Вы же все-таки, сейчас вы за штатом, но вы много лет были священником на приходе.
Да.
Конфликт был между семейными обязанностями приходскими?
Да.
Вы за штатом, потому что решили в пользу жены или потому что не сложилось с приходом?
Ну, за штатом я оказался в силу естественных обстоятельств, то есть я однажды понял, что я за штат. Вот. Ну, я предпринял какие-то безуспешные шаги, напоминающие попытки утопающих, потом понял, что надо просто отпустить ситуацию, как бы, значит, погрузиться.
А вы теперь счастливее?
Да, да. Я счастлив. Ну, и на протяжении как бы всей своей жизни в церкви, в Христе, я считаю, что был счастлив всегда. То есть бывали очень трудные моменты, и но всякий раз, когда вот удавалось их преодолевать, было такое чувство, что выходишь на какой-то новый уровень, более высокий уровень. Поэтому сейчас вот мне кажется, что я, ну, вначале мне казалось, что я куда-то падаю, потом я понял, что я не падаю, а поднимаюсь.
Жена когда-нибудь скрипела, выражала сложность от того, что, вот когда вы были священником, погружены в пасторское кормление? Или, ну, работа и работа.
Ну, она иногда мне говорила, вот, то, что я совершаю ошибки. Ну, никогда не говорил под руку. Я обычно говорил уже после того,
когда... То есть она как архиерей выступала?
Да, да.
Ага.
То есть она никогда мне не говорила под руку. Но вот спустя какое-то время я понимал, что она была права. Я был благодарен тем, что вот она мне так вот не говорила всей правды сразу. Ну вот потом мы пришли, что это...
Минуточку. А не для широких масс будет сказано. Может быть, лучше было бы, если бы ее сделали священником, а вы бы растили детей?
У нас был такой момент, когда я оказался за штатом, а она продолжала работать в благотворительной организации, то есть она как бы работала для церкви больше по времени, чем я. А я в тот момент несколько лет готовил обеды и ужины для детей. Ну, это мне помогло тем понять, насколько трудна жизнь женщины, что, наверное, казалось бы, очень простая такая работа, как готовить пищу каждый день, оказывается, тяжела. Вот. И мне это, в принципе, помогло понять как бы больше женщин, именно когда вот я занимался приготовлением пищи, практически был уже такой домохозяйки несколько лет.
Петербургский пастор Эльвира Жейц, когда я готовил эту программу, и я, будучи умным мужчиной, решил посоветоваться с женщиной, вот, она была у нас на программе, когда бывала в Москве, и она мне сказала, что с ее точки зрения не имеет значения, вот, в супружестве человек или нет, для служения, имеет значение, счастлив ли человек. Но я возвращаюсь вот к тому, о чем вы тогда сказали. Потому что не православный какой-нибудь святой отец, а ваш Джек Льюис, Клайв Степлс Льюис, автор «Хроник Нарнии», написал приядовитое эссе о праве на счастье.
Да.
Где с таким, я бы сказал, садомазохистским наслаждением объяснял, что цель жизни не в счастье, а в служении.
В святости, в служении.
Да, и счастье часто противоречит.
Поэтому я и говорю, что это Бог озабочен нашим счастьем, а мы им не озабочены.
Но его озабоченность проявляется в том, что права на счастье нету.
Права на счастье нет. Он же сравнивает. Это как право на высокий рост или на хорошую погоду. Но есть люди высокого роста, есть хорошая погода. И за них, и за это отвечает Бог. Вот будешь ли ты счастлив в жизни, это так вот сложилось, вот Бог дал тебе. А может быть, ты, ну, как бы не ощущаешь эйфории.
То есть все-таки счастье – это не критерий?
Нет, не критерий, конечно. Вопрос же вы задали по-другому, я на него и ответил. Озабочен ли Бог нашим счастьем? Да, это его, целиком его прерогатива. Это не то, чем руководствуюсь я здесь в жизни.
Мне просто кажется, вместе в данном случае с Льюисом, что счастье – это не совсем то же самое, что спасение, не совсем то же самое, что вечная жизнь.
Совершенно не то же самое, но вот именно поэтому оно тоже зависит от Бога, как хорошая погода, высокий рост, отменное здоровье, ну, я не знаю, что... коэффициент интеллекта высокий там, и так далее. Ну, что? Ну, если у меня низкий коэффициент интеллекта, ну, буду с низким, значит.
Я бы тогда вас сюда не звал, Павел. У нас на радио «Свобода» меньше, чем с 200 пунктами IQ не бывает. А все-таки тогда скажите мне, угождение Богу. Когда человек угождает жене, если использовать эту не совсем модерную терминологию, вот. Я хочу, чтобы моя жена была счастлива, но я прекрасно понимаю, что не это цель брака все-таки. И я хорошо понимаю, что... Но я не могу сказать, что я хочу сделать счастливым Бога. Поэтому я угождаю жене, но совершенно не так, как Богу. Я, признаться, не очень понимаю, что имеет в виду апостол Павел под угождением Богу. Вы это как трактуете? Вот Христос – жених. Да. И что ему приятно? Кроме того, что я соблюдаю верность и не хожу в храм Вельзевула, в мавзолей Ленина и на съезд какой-нибудь партии.
Сложность заключается в комплексности этих понятий, вообще любых понятий, которые мы здесь сейчас затрагиваем. Комплексность и вообще-то многосложность, многоплановость. Вообще любая глубокая тема в жизни, она не может быть плоскостно рассматриваема. Ну, конечно, мы ее пытаемся препарировать,
хорошо,
делая срезы.
Но... Я знаю статистику. Протестантские пасторы вот, Юга Америки молятся в день около от 1,5 до 3 часов.
Ой.
Статистика, опрос, правда. По той же, по той же самой методике опрос среди либеральных пасторов. Опрос был просто среди пасторов. Причем Америки, баптисты и так далее. Вот. Либеральные, нет, у них там от 30 минут до 40.
Другие врут. Ну, конечно, от 1 минуты до 3, я думаю, вот в молитвенной жизни там.
Ах, как интересно.
Это мне вспомнился случай, я сам рыбак. И смотрим, мужик поймал крупную рыбу. Все рыбаки сбежались и через плечо заглядывают, говорит, сколько килограмм? Этот говорит, 3, точно 3,5. Тот говорит, 5. Ну какой 5? Начинал смотреть. А третий говорит, да что тебе жалко, что ли? Пусть 5.
Я к чему спрашиваю? Если я вместо того, чтобы прочесть акафист, иду с женой в кино, это иллюстрация к словам Павла?
Вот здесь многоплановость понятий, сложность понятий и персональный такой индивидуальный подход. Ведь мы реализуем наши религиозные чувства, я сейчас в хорошем смысле употребляю слово «религия», именно...
В хорошем смысле слово «чувство».
И да, да, мы реализуем их даже как чувствование во Христе, вот так параллель такая библейская есть, очень иногда индивидуально. Учитывая вот эти разности, про которые мы сказали. Поэтому я отчасти там с Льюисом хотел бы поспорить и не согласиться, потому что иногда богословие высокого полета, она бывает очень далека от простых людей. Я видел много, ну, десятки, может быть, уже сотни людей, которые, ну, почти что не обладают какими-то супердарованиями, но они счастливы. Они счастливы, потому что они нашли свое место в Боге и с Богом. Он их направил. Поэтому для меня, я абстрактный пример приведу, но, может быть, понятный для общих таких масс, кто будет смотреть эту программу или слушать. Вот как шарик, который мечется, катается, и вдруг вот раз, и попал в луночку. Вот у нас у всех есть некое такое состояние души, сердца, духа, что я на своем месте. Я на своем месте. Вот это мое место. И вот это и есть первый, так сказать, предпосыл для того, чтобы человек чувствовал себя твердо, уверенно и счастливо.
Ну, видите, вот вы рыбак. Нельзя, сказал бы апостол Павел, одновременно ловить рыбу и охотиться на зайца. Можно одновременно ловить рыбу и молиться.
Да.
Почему апостол Павел не понял, что нет противоречия?
Противоречий нет, и мы видим при анализе священных текстов, что 3 раза как минимум написано, что молитесь непрестанно. Непрестанно молитесь, да, там за все благодарите, там, Фессалоникийцам, ну и другие места можно вспоминать. Значит,
это и есть наше служение Богу?
Это и есть глубина познания, что такое молитвенная жизнь. Это и есть практика в православной церкви такой молитвы нескончаемой, можно сказать, Иисусовой молитвы.
Ну, это от 1 до 3 минут нескончаемая молитва.
Нет, 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 я хочу сказать, раз, вот чтобы внести ясность. Однажды действительно, ну, у нас так получилось, мы как-то росли самостоятельно, и многие вопросы мы адресовали напрямую к Богу, благо, что протестантское богословие это позволяет.
И православные тоже, да. Простите.
Да, ну, иногда посредничество и так далее.
Ну, иногда я через жену, конечно.
Да, да, да. Так вот, я только когда уверовал, хотя я в христианской семье воспитывался, моя мама в хоре баптистской церкви 36 лет пела центральный, это вот куда Никсон приезжал, Билли Грэйм, там много раз такие видные
какое
деятели.
Какое человекоугодничество, да, у вас определять церковь, это туда, куда приезжал
Нет,
Никсон.
Нет, это просто, чтобы упомянуть, что там вот орган такой, там это, ну, может быть, кто-то знает, что
там
это...
благодать Духа Святого, а Никсон приехал.
В Маловузовском, ну, это я имею в виду, что тогда он Маловузовский назывался. Так вот, даже возрастая в христианской семье, возвращаюсь свои мысли. Тем не менее, я понимал, что у меня должны установиться мои личные отношения с Богом. А это как? А это значит адресация ему каких-то вопросов, как это и у всех, и получение ответов. И вот один из вопросов был, Господи, это как молиться непрестанно? И когда Бог мне приоткрыл, вот сколько я сейчас с вами нахожусь, вот я с утра встал, когда я пробудился, я начал творить вот эту, творить, да, эту молитву. Она не мешает мне, она на сердечном уровне. Общаться, понимать, делать какие-то вычисления. Первое высшее образование, я инженер. И я когда у станка стоял, это одна работа. А когда в ИТР, ну, уже там инженерно-технический работник, там надо вычисления, там технологию такая толще Библии надо было писать. И вот я тут столкнулся, а как же я буду непрестанно молиться? То есть я постоянно отвлекаюсь, мой ум отвлекается.
Так.
И оказывается, можно. Поэтому, когда вот эти все расчеты, вот эти все статистики, я на них так смотрю...
А жена мешает?
Я хочу сказать, что с женой можно общаться тоже, молясь. И я думаю, это будет самое благословенное общение.
Вот я скажу.
Книга Библии очень откровенная.
Я скажу, что я с тобой сегодня уже
откровенная
общался.
Книга. И даже интимные вопросы, вот там есть воздержание от некоторых вещей для поста и молитвы. Есть такое, Павел пишет об этом. Значит, какая-то концентрация все-таки должна быть на духовном, потому что наша жизнь переплетена, и она наполнена
Отлично.
Еще и...
А вот теперь вопрос о женатиком. Мешает концентрироваться на духовной семейной жизни или помогает? Или нейтрально?
Какие-то проблемы, возникающие в семейной жизни, они могут стать поводом для молитвы. Ну, то есть, вот, например, сын у меня сейчас в армию уходит, я, естественно, молюсь о том, чтобы с ним все было хорошо. Ну, а потом дети постоянно болеют, а там оказываются в больнице, тоже повод помолиться. И есть такое красивое выражение: миссия рождается в проблеме.
Говоря по-русски, гром не грянет, может,
да,
не перекрестится.
Да, правильно, совершенно.
Но у вас же ведь один ребенок приемный. Вы же его любите точно так же, заботитесь, да. И он инвалид. Вот. Так в этом смысле у отца Андрея, я думаю, ничуть не меньше повода для молитвы, чем у вас. А есть, дает ли вам семейная жизнь повод для счастливой молитвы, там, благодарственной? Помогает ли молиться?
Да, да. Ну, вот вначале я молился: «Господи, дай мне это, дай мне это». И потом постепенно, читая Священное Писание, понимаю, что мы должны подняться до уровня благодарения. И поэтому вот я начал...
За то, что дал, или за то, что не дает?
Нет, нужно подумать, может быть, Господь уже чего-то дал много, и потом понимаю, что когда молимся «дай то», мы забываем о том, что Бог дал гораздо больше. И вот я потом начал молиться, что больше благодарить. Что вот. Ну, вот, например, я сейчас каждый вечер я ложусь спать, думаю, какой я счастливый, что все, как бы, что сам себе завидую, и благодарю Бога за это.
А заповедь запрещает завидовать.
Вот самому себе там можно что-то, нет?
Приучитесь и будете потом на других. А вам-то семейная жизнь как?
Нет, ну, конечно, семейная жизнь дала мне немало радости.
И после этого следует большое «но».
Нет.
Без «но».
Без «но».
То есть апостол Павел ошибся?
Нет, апостол Павел не ошибся. Павел-то писал: «Таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Скорбей по плоти тоже было немало. У меня, ну, когда сын был при смерти, был один момент, да, то есть когда весь мир сжался до размеров вот крошечного человека, когда никто не мог до меня дозвониться, а если даже и дозванивался, то я очень быстро отключался, то есть я пропал для всех, потому что очень важно было сконцентрироваться вот только сюда, вот здесь. И скорбь, тем не менее, это часть, ну, наверное, вот такого бытия здесь на земле, как без которого невозможно, наверное, вот ощущение целостности.
Мы... Секундочку.
Да.
Отец Андрей, вы согласны? А вы лишены скорби?
Нет, у него по плоти это тоже есть скорби, наверняка, я так думаю. Просто у нас их больше.
Вот, и они качественнее.
У нас и счастье, и скорби, они такие качественные. Ну, скажем так, я пытаюсь... Нет, это не то. Это все не то. Я испытываю лингвистическое удушье. Тут вот какое бы слово подобрать. То есть они обязательнее, что ли? Если, скажем так, отец Андрей связан исключительно какими-то, ну, узами по отношению к пастве своей, ну, такими вот внутренние, там, внутренние дисциплины, честности и так далее, то здесь это родное. Ты, если захочешь отключиться, от этого никогда не отключишься.
Вы святой
вот
человек.
Он может Павел, отключиться.
Сколько я знаю мужьев, которые отключаются от детей умирающих и от жен, и отключаются именно потому, что ребенок тяжело заболел. Я уж не знаю, какой у них там ключик, золотой или позолоченный, но отключаются.
Но мне кажется, что вот апостол Павел имел в виду вот то, что наступит момент, когда ты не сможешь отключиться.
Вот об этом мой злой вопрос, как адвоката женщин. Что же вы все отцы, да, пожалуй, все трое, но прежде всего вы двое. Вот. Ведь вы же говорите на языке женоненавистничества, как апостол Павел. Для вас брак – это прежде всего проблемы, скорби, беды. То есть это какие-то тернии, через тернии к звездам, но через тернии.
Вообще-то я романтик. Я хочу сказать, что у меня не испорчены романтические отношения в плане понимания, что такое хорошая, не будем идеальной, хорошая христианская семья. Я просто вижу...
А это приказ «не будем идеалистами»?
Да, совет? Нет, это совет. Это совет. А и более того, я на стороне сейчас как раз женской половины. Библия говорит о том, что в израильском народе человек освобождался даже от военных обязанностей для того, чтобы вот действительно, начиная... Да, начиная свой старт такой семейный, он действительно хороший фундамент закладывал. Я уже не говорю про...
Отец, можно я приторможу? Я прошу прощения, что я перебиваю, но и время уже не очень. Потому что эта логика, она женоненавистническая, она семейно-ненавистническая. Я объясню, почему, как адвокат женщин. Потому что она подразумевает, что интимная жизнь, она мешает воевать. Поэтому перед боем и перед богослужением, которое понимается как такое сражение с духами зла и вообще вот, значит, вперед, вот, никакого секса. И это распространенная традиция, разумеется, в православной церкви и в греко-католической для женатого священника.
В протестантской вот. Нет.
В протестантской
не
нет? Не регулируется.
Вот. Это но... не рекомендуется на уровне поместных общин.
А, я не знаю, я у вот вас другие даже понятия. За годы баптизма своего ни разу не слышал таких рекомендаций, слава
почему?
Богу.
Почему?
Ну, не знаю, я не...
Десятки церквей могу привести,
значит,
примеры конкретно.
Ну, хорошо, хорошо. Ну,
значит просто... мне повезло. Значит, меня и за длинные волосы не очень сильно ругали.
Это да. Длинные волосы?
Нет, у меня были длиннее, чем ваши.
Я это к чему говорю? Так все-таки все ваши рассуждения, они в темных тонах. И тех, кто счастлив в семье, и тех, кто несчастлив. Ни один из вас не сказал мне, помогла жизнь с женой, помогла, а не помешала.
Помогла. Это вот, кстати, один из моментов, который был очень важен для нас с женой, когда мы вступали в брак.
Это какой был возраст?
Мне, ну, 24-25 лет примерно. Вот так. Значит, мы говорили о том, что наше служение Богу после вступления в брак должно не стать меньше, а должно стать больше. При этом ведь у протестантов есть еще такое понятие, как, скажем так, убирание граней между сакральным и профанным. Да, то есть часть протестантской трудовой этики.
Попроще,
у нас все, да, ну, то есть мир не делится. Ну, вот есть мир храма, он сакральный, там вот мы служим Богу. А есть вот мир профанный, здесь мы сапоги точаем и режем хлеб. А, ну, одна из, как бы, такая идея Мартина Лютера была в том, что а давайте мы сотрем грань между сакральным и профанным. У нас все станет сакральным.
Точать сапоги в храме.
Точать нет. Хорошо. Когда ты точаешь сапоги, ты служишь Богу. Когда ты режешь хлеб, ты служишь Богу. Когда ты играешь с ребенком, ты служишь Богу на самом деле. Это ни в коем случае не умаление твоего служения, это развитие его. Вот в этом смысле, вот когда ты живешь с этой мыслью, что вытирая там, подтирая ребенка своего, ты совершаешь некое сакральное действие, да, потому что ты этим выполняешь Божью заповедь, служа жене, когда она там в немощи там, или еще что-то, толкая тележку в Ашане с продуктами, ты служишь Богу. Вот это твой храм. И вот с этим ощущением жить, конечно, гораздо легче, приятнее. И семья превращается вот в то самое счастье, право на которое мы не имеем.
Отец Сергий, у вас бывали с женой какие-то рефлексии вот по этому поводу?
Да, да. Мы говорили вот о том... О моем служении, как это отразится на семейной жизни, но вот мы приходили к выводу, что это как бы часть моей жизни, и вот что мне нужно этим заниматься, потому что иначе я уже не смогу. И вот так прожили вместе больше 20 лет.
А я прошу прощения за совсем такой, может быть, личный вопрос. Трое детей, и вы берете четвертого?
Ну, у нас двое приемных детей.
А, двое.
Это чисто такой технический вопрос, потому что когда мы работали в благотворительной организации, то помогали, то есть в усыновлении, и по принципу у нас кто что охраняет, тот то имеет. И там что один ребенок установлен, что два уже большой роли не играет. И потом, как правило, если только один ребенок установлен, он как бы находится как бы в такой в изоляции. Поэтому ему нужен еще второй, чтобы вот был такой же, как он. То есть просто пришлось нам прочитать много книг на темы воспитания усыновленных детей. И вот у нас друзья за границей, у которых тоже усыновленные дети, мы с ним тоже общаемся. Вот, и они нам просто говорили, как вот в чем особенность, какие проблемы могут возникать.
Отец Андрей, а вы себе представляете, что вы можете все-таки жениться? Я не спрашиваю у вас паспорта, но я думаю, что среди слушательниц найдутся.
Ну, у нас здесь честный разговор. Я всегда говорю так. Зарок я никакого не давал.
А?
Да. Зарок я никакого не давал. Это знают все мои близкие друзья, которые знают меня вот с детства и так далее. Но есть вот то открытие дара по мере жизни. Я уже к этому в самом начале беседы я сказал, когда ты утверждаешься в чем-то, когда ты оборачиваешься назад, и не как тот студент, вот, а когда ты фиксируешь некоторые моменты и видишь плоды вот такой жизни. Поэтому я могу сказать так, что если тут уж все на проценты перешли, 3% всегда остается. Вот, но
3%.
Вероятности. Когда-то даже были периоды, когда это было 50 на 50, когда я не был уверен, когда эта уверенность приходила.
В Москве, значит, 16 миллионов человек, примерно 1 000 000 неженатых девушек, из них 3%. Это довольно большое количество.
Многоженство запрещено же законодательством.
Нет, выбор большой, не количество.
Да, нет, я не смотрю в эту сторону, я серьезно скажу. Вот, но просто есть здесь другая опасность. Это мы уже говорили по поводу каких-то ориентиров, зароков и так далее. Поэтому я в этом смысле стараюсь быть последовательным в духовном плане. То есть я говорю: Господи, как ты повелишь, куда ты поведешь? И он знает лучше. Вот как мы уже говорили, кому-то большой рост, кому-то маленький, но и маленького роста счастливый человек, и большого. Вот здесь я не согласен, что Бог раздал и сделал кого-то счастливыми, а кого-то вот, ну извини, нос не дали, уши не дали, вот такая внешность там. Поэтому я верю в то, что Бог дает для каждого счастье. И это счастье может быть как в браке, так и вне брака.
Книгу Иова вычеркиваем вместе с женой Иова. А можно практический вопрос?
Да.
У вас большая церковь, насколько я знаю, и несколько пасторов.
Да, да, вот сейчас я как раз с молитвой. Мы начинаем неделю во вторник.
Спасибо огромное. Но вы, как бы сказать, пардон, по-православному скажу, вы окормляете женатых людей, замужних?
Стараюсь нет, но на ранних стадиях церкви это делал, потому что, ну, был универсалом, всем надо было заниматься.
А почему?
Потому что написано: духовный сует обо всем, так написано в Священном,
да,
Писании. Поэтому делиться откровением, в каком бы ты статусе ни был, Писание не ограничивает.
Так.
Но когда появляются люди рядом, которые имеют уже не один десяток лет совместной жизни, конечно, они лучше, как практики, скажут и дадут совет женатому человеку, чем я. И я в этом вполне даже и не пытаюсь там соревноваться или как-то так, ну, смотреть это, как говорится, с каких-то позиций. Я очень спокойно к этому отношусь. Я кому что дано, в той сфере ты и должен трудиться. Ясное дело, что если мы придем к профессионалу, там, не знаю, кузнецу, который кует.
Какие у вас фрейдистские образы, отец Андрей? Ну, хорошо. Если можно, поскольку времени осталось буквально 4 минуты. Отец Сергей, вы, значит, по классификации отца Андрея из профессионалов семейной жизни. На ваш взгляд, вот действительно опыт, вот по апостолу Павлу, кто был искушен, испытан, может помочь тем, кто проходит тот же опыт. Это важно, что вот вы женатый человек, и вам, может быть, легче, глубже, духовнее служить как пастырю тем, кто женат, или нет?
Да.
Вот и реабилитация женщины.
В православной этой традиции, восточной традиции, даже скажу шире, как ни странно, невзирая на запреты, часто люди старались завести себе духовника именно в монастыре. По той логике, что монах лучше направит именно в семейной жизни.
Ну, это характерно для византийского христианства, потому что на протяжении последних веков там монашество приобрело большую роль. И,
вообще в современной России, ничуть не меньше.
И книги молитв, изначально ориентированные для монахов, они стали распространяться на мирян. В результате чего сейчас практически миряне молятся по книгам для монахов, и, естественно, у них создают совершенно неадекватное представление о мире по этим книгам. Ну, то есть там, если человек постоянно молится «я чмо», да, у него не будет...
Тогда молитва мытаря. «Боже, милости, будь мне грешнику». Это же надо переводить. «Боже, милости, будь мне чмо».
Да.
Чмошнику.
Но это как бы такая в гомеопатических дозах.
Если 12 раз подряд, 40 раз подряд.
Да, совершенно верно.
Это гомеопатия?
Это, естественно, человек будет восписывать такой определенную...
А семейная жизнь возвышает человека?
Да, семейная жизнь возвышает.
Отец Павел, у вас опыт семейной жизни, значит, вы горделивее становитесь? Больше о себе думаете?
Ну, конечно, трое детей дают повод иногда для гордости, а иногда это огромный повод для смирения.
Я не про детей, я про жену.
А жена – это повод для гордости только вот в каком смысле. Надо же, вот такого плохенького, глупенького, а полюбила такая женщина. Вот, значит, все-таки что-то есть во мне. Может быть, только вот вы.
Вы считаете, вы преуспеваете в угождении и жене, и Богу?
Я считаю, что я не преуспеваю ни в том, ни в другом, но я бы очень хотел преуспеть.
Отец Сергий?
У него замечательная формулировка. Я лучше не скажу, я бы тоже это сказал.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную тому, прав ли апостол Павел, что семейная жизнь и религиозная жизнь заключают в себе какое-то неизбывное противоречие, что тот, кто служит Богу, не может целиком отдаться служению жене и наоборот. В программе нашей участвовали трое человек. Двое женатых – греко-католический священник отец Сергий Голованов и пастор евангелической общины во имя Воздвижения Креста Господня Павел Бегичев. Трое детей, четверо детей, по одной жене. Вот. И неженатый, который говорил крайне красноречиво, отец Андрей Петров, но из Тушинской евангельской церкви. Но у меня осталось ощущение, что отец Андрей Петров, конечно, все-таки женат. Другое дело, что женат у него церковь. Я же слышу это слова и речи женатого человека. Поэтому я думаю, что в конечном счете мы оказываемся перед загадкой слов Евангелия, Спасителя, что нет в Боге ни мужского, ни женского. И все наши проблемы и парадоксы и противоречия в вере растворяются. И человек оказывается един и с Богом, и с женой, и с мужем, и со всем человечеством. Чего и вам желаем. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть данным «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».